Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет.
Издательство «Миф» представляет. Йен Мур. Смерть в шато. Для Нив, моего неизменного вдохновения. Перевод с английского Ксении Гусаковой. Читает Вячеслав Ахмедяров. Глава первая. Солнце уже на четверть поднялось над горизонтом. Слабые утренние лучи только начинали заливать далекую долину Фолле, оживляя ее, будто переливанием крови. Стояла середина сентября, лучшее, по мнению Ричарда Эйнсворта, время года в этом обычно тихом уголке главной долины Луары. Туман, облепивший, словно паутина, деревья и разрастающиеся лозы, рассеивался к позднему утру, за которым следовал день, такой же теплый и томный, как в разгар лета, но без толп туристов. А значит, теперь эта мирная земля вновь безраздельно принадлежала местным жителям. Но это произойдет лишь поздним утром. Ричард не испытывал проблем с ранним подъемом. Для владельца элитного «Шамбре-Дот» или роскошного гостевого дома типа «Постель и завтрак», как называл его недавний постоялец, отчего у Ричарда каждый раз что-то немного умирало внутри, умение рано вставать входит в число самых элементарных требований. Но что было необычного в этом дне, так это энтузиазм, с которым он вскочил с постели, едва не свернув себе шею в процессе. Сегодня начинался его первый день на новой работе, и хотя энтузиазм для Ричарда был обманчивым и потенциально опасным состоянием, в кои-то веки Ричард не мог его подавить. Он не мог даже избавиться от широкой улыбки, что не сходило с его лица с тех самых пор, как он проснулся, и пусть она задействовала мышцы, которые у него обычно находились в спячке, Ричард оказался над ней попросту невластен. Впервые в жизни он собирался позволить себе насладиться моментом. И даже если челюсть сведет, скулы треснут или переменится ветер, что навеки оставит Ричарда в состоянии улыбающегося идиота, значит, так тому и быть. Позади него что-то захрустело, будто шаги по гравию, и послышался приглушенный голос, который кому-то устраивал головомойку. Притворившись, что ничего не услышал, Ричард наклонился передвинуть большой металлический кофр у своих ног. Правда, десятки красных наклеек «Осторожно, хрупкое» заставляли дважды подумать, прежде чем вообще прикасаться к этой штуковине. Опять раздались треск и новая отповедь. И теперь Ричард все-таки выпрямился, потирая шею и оставляя хрупкий кейс размером с гроб сиять в лучах восходящего солнца, будто в него что-то вселилось. Ричард обернулся, но ничего не увидел. Эти самые лучи отражались от множества окон напротив. Затем треск раздался в третий раз, по-прежнему за спиной. И Ричард понял, что это была портативная рация в его заднем кармане. А нетерпеливый грозный голос принадлежал его подруге с неопределенным статусом, тайному объекту вожделения и крайне требовательной дамочке Валери Дорсе. Роскошная и экстравагантная, она ослепляла Ричарда, как солнце, бьющее в окна. А еще она была его новым деловым партнером, хотя, по правде говоря, слово «партнер» в этом словосочетании присутствовало с большущей натяжкой. По роду деятельности Валери была профессиональной охотницей за головами и, вероятно, наемной убийцей международного уровня, в то время как Ричард готовил туристам завтраки, а в прошлом был историком кино. Тоже международного уровня, что подтверждает его докторская степень, хотя в их новом бизнесе, частных детективов и службы личной безопасности, толку от нее было мало. Идея принадлежала Валерии, и Ричард, естественно, с ней согласился. Он вытащил рацию из заднего кармана и ответил на отрывистый треск. «Да, Ричард на связи. Прием». «Прием чего?» — послышался сердитый ответ.
«Да нет, прием. Ну, так надо говорить, когда ты... все».
Повисла пауза, и Ричард заподозрил, что где-то среди радиоволн затерялся глубокий вздох. «Не знала, что ты раньше пользовался токи-воки». Валерий старалась говорить терпеливо и в то же время давала Ричарду понять, кто на самом деле здесь главный. А еще она использовала слово «токи-воки», которое по-французски означало «воки-токи», что являлось одной из особенностей французского языка, который, заимствуя международно признанное слово, все равно пытался подмять его под себя. В любом случае, перестановка выходила забавная. «Прием, мы будем через 20 минут», — серьезно сказала Валерий. «Нет, прием нужно говорить в конце», — пошутил Ричард и тут же об этом пожалел. Последние несколько месяцев они много времени проводили вместе. И все же Ричард никак не мог избавиться от шуточек и сарказма, двух вещей, которые обычно стремительно пролетали у Валери прямиком над головой, как идеально отбитый теннисный мячик. «Ричард!» — снова проскрипела Валери, и это были вовсе не помехи. «Мы будем у тебя через 20 минут». «Жду тебя тут», — серьезно ответил Ричард, и радио отключилось. Он присел на большой кофр, гадая, что же такого сделать в ближайшие 20 минут, чтобы показать неумолимо приближающейся Валерии, что он тут вовсе не болтался без дела. На самом деле в его обязанности не входило перемещать кофр. Однако Ричард просто чувствовал, что должен что-то сделать. Уже светало, вокруг почти ни души, но ему действительно стоило приложить усилия. Правда, оценив габариты кофра и тот факт, что на гравии его четыре колеса абсолютно бесполезны, Ричард решил посидеть и отдохнуть в течение как минимум следующих 18 минут. Понаблюдать за происходящим вокруг. Он же номинальный глава службы безопасности, как-никак. Усевшись на кофр, Ричард снова повернулся к солнцу, которое медленно продвигалось по небу, отражаясь в окнах, декоративном пруду, лежавшем между Ричардом и западным крылом великолепного шато де Валансе. Отсюда Ричарду открывался вид на три основных этапа его строительства – Галло-Римский, эпоху Возрождения и эпоху Просвещения. В лучах рассвета на западном крыле здания вырисовывались два огромных купола. От замка веяло богатством и властью, пышностью и изобилием, политическими интригами и поворотными моментами истории, которая насчитывала почти 1000 лет. Ричарду это нравилось. Не то чтобы он верил в сверхъестественное, но это место, как ему казалось, источало особую энергетику. Что там Орсон Уэллс говорил о Борджиа в «Третьем человеке»? 30 лет они вели войны, сеяли террор, чинили кровопролитие и подарили миру эпоху Возрождения. А в Швейцарии 500 лет царила братская любовь, и они придумали часы с кукушкой. Ричард вздохнул. Он чувствовал себя малость не в своей тарелке, зная, что следующие 20 минут единолично несет ответственность за замок Валансе, порождение войн, террора и кровопролития. Ричард предпочел бы охранять часы с кукушкой. Он нервно сглотнул, когда где-то в ухоженных садах проснулся и завел утреннюю песню «Павлин». Ричарду эти звуки показались издевкой, еще одним признаком неземной роскоши этого места, и ему сразу сгрустнулось по его более спокойным и не таким нахальным курам. Да и какое вообще право он имел возглавлять службу безопасности замка Валансе? Он даже и не предлагал ничего, когда Валери выступила с идеей детективного агентства. У них уже случилось два приключения, дело, расследование, Ричард сомневался, как их правильно назвать. Но это он был всецело втянут в бурную деятельность Валерии, и по большей части он радовался возможности цепляться за фалды ее безупречного плаща и просто, если уж на то пошло, быть рядом с этой женщиной, столь же пьянящей, таинственной и чарующей, как пробуждающийся замок, который он сторожил. Поначалу они провели несколько проверок, но все они были связаны с супружеской неверностью, что, конечно, обеспечило их бизнесу блестящее начало в финансовом плане. Но такими темпами Ричард начал потихоньку лишаться товарищей в местном баре и натыкаться на каменные лица на рынке. Пришлось быстро проводить ребрендинг с заявлением, что супружескими делами они больше не занимаются. И жители долины Фолле, обеспокоенные последствиями, дружно вздохнули с облегчением. С тех пор стояло затишье, пока не появилась эта работенка. И хотя Волансе находился не совсем в пределах долины Фолле, но все равно был достаточно близко, чтобы считаться местным. И тут Ричард охранял 1000 лет истории Франции и Европы, а также несколько сотен тысяч евро в виде кинооборудования, подготовленного для съемок нового голливудского блокбастера «Господин слуга». Валерий тем временем работала телохранителем одной из главных звезд фильма «Хрупкой красавицы Леонель Марго», которая исполняла роль второй жены Наполеона, Марии Луизы Австрийской. Именно по просьбе Леонель Марго Валерий и номинально Ричард стали ее личной охраной на съемках. Ее мать и Валерий были подругами, и когда на площадке в Париже юная Леонель Марго стала жертвой преследователя, съемки перенесли в Волансе с большими затратами и меньшей командой. В этом фильме франко-американского производства актриса была лучшей по части франко, так что на деньги не скупились. Кроме того, рекламный отдел заключил, что может быть лучше, чем снимать эпизоды в интерьерах, где, собственно, и происходили исторические события. Ричард посмотрел на часы и подумал, а не стоит ли ему обойти двор и мост, перекинутый через давным-давно высохший ров, проверить, не засел ли где снайпер или еще кто, используют ли сталкеры снайперов, или даже снайперы сталкеров. Ричард не имел ни малейшего понятия, но посчитал, что должен быстренько осмотреться и на цыпочках, безо всякой на то причины, прокрался через центральную арку под башней. Кругом царила зловещая тишина, даже горгульи, казалось, дремали. Ричард, развернувшись, направился обратно, мимо пруда в Курданер, к Жардан-де-ля-Душес, откуда, по крайней мере, днем, открывался великолепный вид на эту сторону долины. Ричард спустился по каменным ступеням в сад и впервые напрягся. Две статуи посреди симметричных клумб, наполовину освещенные утренним солнцем, выглядели весьма зловеще. Ричард покрепче сжал свой тяжелый фонарик, стараясь не зацикливаться на том, что пара статуй пугает его до мурашек, а потенциально смертоносный преследователь вообще не по его части, и, вероятно, в будущем ему, Ричарду, стоит предложить взять на себя административную сторону их бизнеса.
«Эй, вы там!»
Голос был глубоким и властным, и он сразу же заставил Ричарда замереть на месте. Резкие интонации английского слегка смягчил континентальный акцент, но это ничуть не умаляло достоинств ни голоса, ни его обладателя, весьма привыкшего к власти и умеющего ею пользоваться.
«Что это вы себе позволяете? Бродите по моим садам в такой час, а? Как приказал бы выпороть?»
Ричард медленно повернулся. Из тени каменных ступеней вышел мужчина. Он заметно хромал, отчего все движения, казалось, давались ему с трудом.
«Ну, объяснитесь, мсье!»
Аристократическая осанка и даже манера говорить относились к началу XIX века. Напудренный парик тоже, а вот спортивные штаны с низкой посадкой определенно этому периоду не принадлежали. И на мгновение Ричарду показалось, что он наткнулся на того самого преследователя. Психа с фетишем из эпохи Просвещения и пристрастием к спортивкам.
«Сегодня прибывает император. Я не потерплю, чтоб по моим садам шастали незнакомцы».
Мужчина продолжал приближаться, медленно, изнуренно. Невысокого роста, с высоко сидящим париком и бледной кожей, он был ниже Ричарда, но властная аура будто добавляла ему габаритов. И тут Ричард едва не выронил фонарик. Это был никакой не сталкер, а Доминик Бердетт, голливудская звезда с 8-летнего возраста и один из величайших актеров своего поколения. Его приверженность ролям, как известно, граничила с серьезной одержимостью, поскольку актерский метод временами доводил его до нервного срыва из-за резких изменений веса и изнурительных, подчас опасных исследований. И все это во имя искусства. Так что, хоть это и не был преследователь, странным образом это был и не совсем Доминик Бердетт. По сути, к Ричарду шел его светлейшее высочество, князь Шарль Морис де Толеран-Перегор, владелец замка Валансе и главный герой фильма. Невзирая на спортивные штаны, Бердетт пребывал в образе. Поднимаясь обратно по ступенькам, Ричард услышал, как в арку башни громко въехал и затормозил на гравии мотоцикл. «Черт возьми», — подумал Ричард, — «вот где я должен быть». И он пробежал половину лестницы, прежде чем замереть и обернуться к мужчине внизу. Сказал Ричард, — «извините, ваша светлость», — и поспешил во двор. Мотоцикл с водителем и пассажиром остановился прямо перед входом на съемочную площадку, и сердце Ричарда забилось чаще. Оба одеты в плотную байкерскую кожу и пока еще не сняли шлемы. Классический костюм современного наемного убийцы, решил Ричард, основывая вывод на том, что где-то это вычитал. Стоит ли подойти? Ну, в конце концов, это его работа. Однако, если интуиция подсказывала верно, мученичество в эту работу, насколько ему известно, не входило.
«Прошу прощения, на мотоцикле сюда нельзя».
Подобный вступительный гамбит в разговоре с парочкой потенциально опасных убийц оставлял желать лучшего. И Ричард мгновенно об этом пожалел, когда мотоциклист начал медленно снимать шлем.
«О, боюсь, боюсь, планы поменялись. Мадам что, не сообщила?»
Устрашающая мадам Таблие, его давняя уборщица, гроза микробов и светских манер, огляделась по сторонам.
«Не хотела бы я перемывать все эти окна», — заключила она, и Ричард вздохнул с облегчением.
Пассажирка на заднем сиденье мотоцикла тоже неловко стянула шлем и тряхнула светлыми волосами. Леонель Марго — самое популярное имя французского кинематографа. Правда, в ее лице отражался затаенный, осторожный страх. Хрупкость, почти прозрачная. Она посмотрела на Ричарда, и в ее глазах стоял ужас.
«Я больше никогда не сяду на мотоцикл!» — воскликнула девушка, едва сдерживая слезы. «Кажется, уж лучше жить со сталкером!»
«Ишь!» — фыркнула мадам Таблие. «Вот тебе и благодарность!»